В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о факультетах свободных искусств и наук. О факультете, который существует в системе Санкт-Петербургского государственного университета, нам расскажут доцент кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Марина Калашникова, факультет Liberal Arts Российской государственной академии народного хозяйства и государственной службы, представят директор программы Евгений Миронов и студенты Алия Комарова и Александр Зарицкий. Факультет Американского университета в Центральной Азии представит по скайпу или телефону его президент Эндрю Вахтель. Ну вот, мне кажется, что интересная такая история, очень актуальная, наверное, для России, ну и для стран постсоветского пространства, потому что здесь ребята, как правило, достаточно рано выбирают специальность, рано заканчивают школу, и иногда они, в общем-то, обманываются в своих каких-то намерениях. Вот недавно рекрутинговый портал SuperJob проводил исследование, и каждый пятый российский студент, в общем-то, на старшем курсе уже разочарован в той специальности, которую он выбрал. И вполне возможно, что та форма вот этого вот свободного обучения, она немножко может исправить ситуацию, но вот надо рассказать, в чем здесь дело. И я вот представляю слово Евгению Миронову, потому что ваш факультет, он организовывался все-таки сам по себе по какой-то модели, которую вы придумывали, я так понимаю, да?
Спасибо, Тамара. Действительно, проблема, которую вы обозначили, чрезвычайно, конечно, остро стоит, и современные российские школы, вообще такая тенденция, мне кажется, в российском образовании, все более и более ранние профилизации, профориентации и так далее. В этом есть, конечно, свои плюсы, но есть и свои ловушки. Они связаны с тем, что рынок труда не просто быстро меняется, он в значительной степени непредсказуем. Мало кто берется сейчас прогнозировать, и даже такие тенденции, как пробивающиеся уже сейчас, их даже сложно предсказать, но совершенно очевидно, что просто возникнут через 5-6 лет возникнут профессии, о которых мы еще не знаем. В этом смысле простая передача готового комплекта знаний, то, к чему часто сводится профессиональное образование сегодня, это часто ловушка, особенно для таких активных молодых людей, которые собираются быть успешными в жизни, и которым, скорее всего, придется свой выбор менять. Ну и уж не говоря о том, что действительно многие разочаровываются в своем выборе, поскольку современное вузовское образование предлагает просто много того, к чему школа не готовит и вроде бы не должна готовить. Вот, скажем, у нас есть внутри нашей программы Liberal Arts мейджор по урбанистике, да, есть мейджор по когнитивной психологии. У санкт-петербургских коллег тоже он есть. Мне кажется, что нормальный старшеклассник в школе вообще имеет право не знать, что это такое в принципе. Действительно, у нас в Академии создан отдельный факультет. Он так называется прямо на американский манер Liberal Arts College. Мы используем слово «колледж», но вот не в российском смысле, а в таком американском. И устроено это следующим образом. В течение первого года все наши студенты учатся вместе, в перемешанных, так сказать, группах, независимо от того, кем кто из них собирается быть затем. И в конце первого курса студенты выбирают, ну, то, что вот в американских колледжах называется мейджор, у нас это называется основной профиль. И многие студенты делают выбор, ну, как бы с нуля. То есть очень многие из них выбирают не то, на что они планировали идти, когда поступали впервые. Мы это очень ценим, для студентов это очень ценный выбор. Они повзрослели. Они уже поняли, что значит учиться в вузе. У нас есть тьюторы, которые помогают им с этим. Делают осознанные выборы. Пока никто, по-моему, не разочаровался ни разу. У нас в программе есть еще и майноры. То есть помимо основного профиля студенты могут изучить такой мини-пакет из 10-11 курсов и дополнить свое образование тем, что им интересно или то, что им кажется важным для их будущего профессионального пути. Вот эти возможности такого чуть-чуть отсроченного выбора с одной стороны, а с другой такого широкого разнообразного образования, это то, чем вот Liberal Arts как раз отличается от других подходов.
Спасибо, Евгений. Я хочу Марину Калашникову спросить, как это устроено в Санкт-Петербургском университете, потому что факультет есть, и он пришел, в общем-то, как-то из Смольного института, да? Так же это устроено или есть своя специфика, потому что у вас партнер Барт-колледж?
Да, наша программа имеет, конечно, специфику, но она, скорее, в большей степени сделано так, как сделано в Соединенных Штатах Америки. То есть наши студенты, вот как сказал Женя, у них выбирают, да, после первого курса, наши студенты выбирают мейджор после второго курса посредством процедуры так называемой модерации, когда они пишут модерационную работу. Каждая программа имеет, каждый профиль подготовки у нас их на сегодня 14, имеет свои требования к модерации. Каждый студент, так сказать, ориентируясь на свое будущее, на то, чем он хочет заниматься, должен там определенные наборы курсов прослушать, так сказать, убедив коллег, да, с той или иной программой преподавателей в том, что он способен профессионально тем или иным предметом заниматься. В целом, все равно у студента получается широкая междисциплинарная подготовка. За это отвечает так называемый блок, ну, как бы общего учебного плана, как мы это называем. Да, есть требования учебного плана профиля подготовки, есть требования общего учебного плана. Это курсы, которые в системе американской называются distribution areas, то есть требования, выполняющие, курсы, выполняющие требования широты образования, где студент, независимо от своего будущего профиля, обязан взять там один курс по музыке, один курс по филологии, один курс там, по визуальным искусствам, один курс по социальным наукам и так далее. Да? Курс обязательный по математике, по КСЕ, то есть таких дисциплинарных областей 8. То есть независимо от того, кем ты на самом деле там хочешь стать и куда ты собираешься модерироваться, курсы эти надо взять за весь период обучения хотя бы по одному обязательно. Так что скорее профессиональные навыки такие в области определенных дисциплинарных областей студенты получают скорее на старших курсах, да, на более специализированных. А младший колледж, мы тоже используем у себя внутри слова колледж, но никогда не используем на уровне университета, ну, нам так удобнее, привычнее. Студенты младшего колледжа скорее пытаются вот сделать свой выбор осознанным. Вот, наверное, как-то так.
Ну, вот это такое первое представление, что же, как устроено в Liberal Arts. Я тогда, ребят, хочу спросить, да, вот, Алия, у вас второй курс, как вы пришли, почему выбрали именно это направление, были у вас какие-то другие мысли, или вы, как обычно российские школьники, думали, вот, гуманитарное образование, да, филолог, да, вот, когда говорят гуманитар, то филолог обычно.
Но изначально, как бы, в 11 классе я разрывалась между выбором, ну, у меня был выбор, и я не могла определиться, потому что я считала, что это я выбираю сейчас специальность в ВУЗе, и, соответственно, я буду заниматься этим всю жизнь. Но потом я подумала, что это как-то очень опасно говорить и решать свою судьбу, поэтому я выбрала вот именно эту программу, и я сейчас счастлива, потому что могу сказать, что вот я год готовилась к одной программе, была совершенно, ну, абсолютно уверена, что я пойду туда, но буквально 2 месяца назад я передумала, и я сейчас вот пойду с новыми силами на абсолютно другой профиль.
То есть это вы внутри уже вашего курса как-то можете двигаться, да? Вот вы что-то проходите и понимаете про себя, что да, это мое, а вот это вот нет, пожалуй.
Да. У нас как бы есть курс введения в специальность, и я изначально изучала.
А давайте на примерах, да, что это было конкретно?
Это была реклама и связь с общественностью. Я вот год готовилась, изучала рекламное агентство, пиар-агентство, думала о стажировках, где бы я хотела работать, всякие изучала, посещала мероприятия. А 2 месяца назад я вот выбрала урбанистику. То есть она сейчас называется зарубежное регионоведение, но вот как бы заниматься мы будем урбанистикой, и мне показалось это намного интереснее, хоть это, ну, пока что мало известно широким, ну, массам, но мне кажется, что это будет интересно и перспективно.
Алия, а вы руководствуетесь вот собственным интересом или еще какой-то перспективой профессиональной, чтобы можно было потом найти работу, хорошо работать, интересно, и место, чтобы было?
Ну, изначально я хотела, чтобы это было мне интересно, потому что я считаю, что, ну, в будущем я хочу просыпаться и иметь желание идти на работу, а не просто идти и думать о том, что «О, боже, я иду опять на эту работу, я ее ненавижу». Я хочу вставать с улыбкой. И поэтому я решила выбрать так. Но и не стоит забывать, конечно, о том, что нужно все-таки работать, как-то жить. И лучше быть специалистом в узкой среде, чем одним из миллиона и как-то теряться.
Я здесь добавлю с такой точки зрения там, преподавателя, организатора программы, что существуют исследования программы Liberal Arts, сделанные во всем мире, прежде всего на американском материале, но сейчас программа Liberal Arts чрезвычайно становится популярной в Европе, в Восточной Европе, вообще в постсоветском мире, в Китае появляются. Вообще известно, что карьеры выпускников программы Liberal Arts во всем мире, они чрезвычайно успешные. И вот этот отсроченный немножко старт, он действительно чуть-чуть отсроченный по сравнению со студентами таких четких, узких, профессиональных программ, он дает в долгосрочной перспективе гораздо больший разбег и гораздо больший такой горизонт планирования. Поэтому известно, так сказать, что карьеры, как правило, складываются успешно у студентов. И к тому, что сказала Алия, я бы добавил еще, что студенты действительно выбирают часто то, что им интересно. По-моему, это совершенно нормально, поскольку человек будет как раз успешен там, где ему интересно. Но студенты еще выбирают, как правило, человека, с которым будет интересно в мейджоре прожить, потому что мы стараемся стараемся организовать все наши менеджеры таким образом, чтобы это был мастер-класс конкретного специалиста, скажем, конкретного профессионала в этой области. И в этом смысле либерация ни в коем смысле не только не ущерблит профессиональной подготовки, это профессиональная подготовка гораздо более высокого класса, гораздо более такая стратегически ориентированная, нежели традиционная такая узкая монопрофильная подготовка.
Спасибо мне за пояснение. Я хочу Марину Калашникову спросить. Все-таки вот Смольный, как факультет действительно свободных искусств и наук, существовал дольше, и, может быть, там больше магистерских программ было изначально. Вы как-то прослеживали траектории своих студентов? Действительно они успешны или приходят уже люди, которые настроены на какие-то определенные вещи?
Ну, магистерские программы как раз были открыты позже, чем бакалаврская программа, потому что изначально все-таки свободное искусство и науки и liberal arts – это бакалаврские программы. Магистратура появилась потом уже, и наши студенты это как раз ищут магистратуру себе не обязательно у нас, и это хорошо. Мы как раз их настраиваем на то, что если у вас есть возможность учиться где-то еще, поучитесь где-то еще. У нас вы всегда успеете. Я хотела бы сначала все-таки, если можно, вернуться к тому, о чем Илья говорила, с чего она, собственно, начала. Да? С того, что она закончила школу и металась, у нее был выбор, и она не знала, да, как выбор в тот момент сделать. Вот это очень важный пункт, да, и это о чем-то говорит. Система liberal arts на самом деле позволяет студенту, ну, как бы заниматься какой-то одной дисциплинарной областью, при этом не теряя из виду другое, понимаете? Вы любите музыку, вы хотите знать про нее чуть-чуть больше, чем, ну, знают там простые выпускники школы, но при этом не хотите заниматься ее профессионально, хотите заниматься профессиональной литературой. Но система liberal arts может позволить вам, да, поддерживать и свои компетенции в области музыкальной, да, там, теории музыки или практической музыки, и одновременно, да, профессионализироваться в области исследования литературы. То есть вот это как раз система, которая позволяет студенту поддерживать себя и, да, свои профессиональные компетенции одновременно в разных областях. Все-таки специализируясь на чем-то, да, но одновременно и в разных. Конечно, мы прослеживали судьбу наших выпускников. У нас было недавно проведено исследование, где, собственно, было показано, кто и как, и чем они занимаются. Но здесь надо понимать, что все-таки за те годы, что мы существуем, а это уже довольно длительный период, за 15 лет, в общем, поменялась конъюнктура рынка труда, поменялось отношение работодателей, вообще поменялось отношение самих студентов к тому, что называется быть успешным. Да? Потому что, скажем, наши же внутренние исследования 2008 года показывали, что студенты боятся идти на рынок труда, что они не знают, кем они будут, и что рынок труда ждет от них конкретной специальности. А кто такой бакалавр искусства и гуманитарных наук, да, рынок труда не понимает. Современные выпускники к этому относятся гораздо проще. Они скорее готовы отстаивать свои вот эти очень важные компетенции, как мобильность, умение ориентироваться, умение самостоятельно учиться, умение делать выбор и так далее. То есть не связанные напрямую, узко, да, с какой-то профессиональной областью, а показывая свои достоинства как раз вот в этой сфере социальных коммуникаций, если хотите, сферы таких социальных навыков, да, и так далее. Это при том, что, конечно, это не исключает их знаний в области профессиональных всяких разных.
Да, спасибо, Марина. Вот смотрите, такая тоже интересная история. Очень часто сейчас звучит совет, что получайте высшее образование хорошее, неважно какое, да, главное, чтобы оно было хорошее. И это тоже новая мысль относительно всего, что было прежде, и отсылает нас она вот к античности, к семи музам, которых вот мы здесь видим. Я тогда, Александр, спрошу, у вас третий курс, да? Вот да, вы прошли уже некие ступени, и можете рассказать, как это все происходило, и ваши метания или траектории, это можно назвать, да, насколько они, может быть, вас даже удивили.
Да, несомненно, меня удивили мои метания, потому что, когда я шел в РАНХИКС, я шел целенаправленно на программу по пиару, а уже когда я поступал, мне сказали, что смотри, есть такая штука, ты сможешь там выбрать между несколькими профилями, а еще плюс к этому там у тебя будет там история, политология или еще что-то. И проучившись вот уже 2.5 года, получается, здесь, я понимаю, что если бы я учился по какой-то четкой одной специальности, ну, вообще говоря, это было бы страшно. Потому что ты приходишь из школы, где ты...
Какая школа была, Саша, где?
Ой, я заканчивал школу номер 150 города Омска. То есть это не очень знаменитое образовательное учреждение, я так полагаю, но тем не менее. Вот, ты заканчиваешь школу, где ты говоришь, ну, в лучшем случае, там, о том, что хотел сказать автор романа Евгений Онегин, да? Приходишь, начинаешь заниматься, ну, допустим, пиаром, на тебя сразу вываливают какое-то огромное количество терминологии, еще чего-то, и ты думаешь вообще, а что мне с этим делать, как мне отсюда выплывать? В нашем же случае это был год там, общей гуманитарной подготовки, который позволил вот именно что не отрываться от всего того, что было вокруг. И это, в принципе, как-то помогло в дальнейшем, потому что, ну, я не скрою, что синдром третьекурсника, да, меня настиг, да, ты разочаровываешься в том, что ты делаешь, но я понял, что вот сейчас я выберу пакет курсов по политологии, у меня все станет хорошо. В итоге там все-таки вышло.
Саша сейчас как раз вот в майнере, да? Плюс к мейджору сейчас начался майнер, вот, Александр, что политология, да? То есть плюс к пиару, да, как основному профилю, Александр изучает политологию как майнер. Да, и в этом смысле это вот интересная такая добавка. Она действительно появляется в тот момент, когда студенты уже много чего попробовали, и вроде бы возникает такая тоже нормальная усталость. Да, на третьем курсе появляется еще некоторый разворот, еще один выбор, и очень широкий. И я поясню, как это, например, устроено у нас. У нас есть два блока мейджоров. Одни из них, мы их так в шутку называем тяжелыми, они действительно, ну, по количеству часов побольше. Они такие гуманитарные, научно-ориентированные. История, востоковедение, психология. Планируем в следующем году открывать лингвистику. Даже у нас попадает сейчас вот со следующего года, как раз у нас будет уникальный в значительной степени мейджор по Digital Humanities, такая гибридная специальность, информатика и гуманитарные науки. Вот это одна линия. Вторая линия – это более прикладные, что ли, мейджоры по пиару, журналистике, урбанистике. Сейчас планируется специальный мейджор по public policy к запуску. И обычным ребятам, которые выбирают совсем гуманитарный мейджор, рекомендуем более прикладные майнеры, чтобы сбалансировать немножко свое образование, и наоборот, да, скажем, пиарщику как раз стоит пойти и послушать серьезные такие фундаментальные курсы по политическим наукам, например, или по социологии, или по психологии. Это, конечно, и профессиональное расширение, но для нас, вообще-то говоря, главное, чтобы студенту было интересно. Но есть еще одна важная сторона для нас в этом. Если студент привык изучать или прошел через 4 года, изучал мейджор и майнор абсолютно про разные темы, где говорят абсолютно на разном языке, он фактически одновременно погружался в две картины мира, часто друг другу противоречащие или вообще не согласованные. И с нашей точки зрения, если он успешно через это прошел, уже любую третью область, картину мира, профессию, он уже освоит без нас. Вот это вот то, что он уже движется самостоятельно и без нас, и куда ему самому интересно. Вот в этом для нас, собственно, главная такая ценность того, что мы делаем.
А так часто бывает, что выбирают вот действительно такой сложный баланс? Или это какие-то...
В 100% случаев, потому что так организована программа, что от этого выбора, ну, от выбора невозможно уклониться, это своего рода парадокс, но да, вот образование таким образом устроено, что ну, там, где тяжелые мейджоры, там майнеры поменьше, да, все-таки для подготовки историка, тем более профессионального историка, требуется там, наверное, чуть больше количества аудиторных часов, но, тем не менее, этот выбор является частью программы, частью пути, который мы предлагаем, поэтому есть, наверное, студенты, которым не совсем это подходит. Ну и отлично. Те, кто уже пришел и с нами остался, им это обычно нравится, поэтому все через это проходят. Что уж выбирают, выбор свободный.
Марину хочу спросить, у вас устроено таким же образом обучение на факультете?
Ну, у нас в меньшей степени мейджор, конечно, есть. Это и есть профили подготовки. В меньшей степени формализованы майнерс. Просто потому, что, как известно, бакалавры не имеют дополнительного профиля подготовки. И это не указывается в дипломе. Мы, по крайней мере, такой возможности сейчас не имеем. Но в эту сторону будем двигаться, да, в наших разговорах с разными инстанциями. Но формально, на самом деле, если посмотреть учебный план любого нашего студента, то, конечно, очевидно, что у него есть майнер. Да? У нас есть студенты, которые... скажем, специализируются на антропологии, но у них очевидно, да, просто по набору курсов и потому, чем они занимались, есть майнер выбран по литературе. Да, то есть такое, как бы то, что иногда называется в американской системе double major, когда нет специализированных майнеров отдельных, да, но каждый другой major может быть взят как майнер. И на самом деле, в общем, у студентов это тоже есть, и мы это тоже всячески поддерживаем, потому что очень важно, что чтобы они в итоге все равно имели вот этот вот междисциплинарную, эту междисциплинарную подготовку. О чем, собственно говоря, это дипломная работа, очень часто написанная на стыке между разными дисциплинарными областями.
Это тоже такая важная история, потому что еще несколько лет назад очень много говорили о том, что вот как раз на стыке междисциплинарности какие-то очень интересные вещи, ну, в гуманитарных науках в том числе, образуются, а потом как-то эта история ушла, да, перестали об этом говорить. И возможно, что вот на таких факультетах это может каким-то образом действительно проявиться и дать хороший, в том числе научный результат. А научная работа вот как-то у ребят выставлена?
Вы знаете, это интересный вопрос в том смысле, что такой широкий разговор или мода на сам термин междисциплинарность прошла, и, честно говоря, слава богу, потому что вообще в сфере образования терминология очень часто забалтывается и теряет свой смысл, но это не значит, что междисциплинарность потеряла свой смысл как основание для образования и так далее. Действительно, вот я уже назвал там пару новых программ, которые мы собираемся запускать, новых мейджор в Digital Humanities, Public Policy. Мы сейчас обсуждаем специальную программу по Russian Studies, может быть, для наших иностранных студентов, потому что есть интерес довольно большой к этим программам среди иностранных студентов. Они по определению междисциплинарные. И коллеги с более традиционных таких однопрофильных, как мы называем, программ, они часто говорят, ну, мы тоже это делаем. И хороший факультет, правда, это делает в любом случае, но это означает, что любой хороший факультет немножко liberal arts. У меня сейчас работают математики, многие из них там серьезно увлекаются музыкой, скажем, и так далее. Понимаете, все вообще хорошо образованный человек, он всегда про liberal arts. Да, в этом смысле liberal arts – это традиция образования, которая идет из античности, когда это была подготовка образования, извините, не подготовка, а именно образование для свободных людей. И в этом смысле слово liberal в данном случае имеет отношение не к либерализму политическому, а просто к образованию свободных людей, в противоположность к чисто ремесленной подготовке, которая оставлялась для населения несвободного.
Ну, тем, кто вынужден, да, зарабатывать себе на жизнь.
Поэтому свободный человек, он свободен выбирать, меняться или сочетать. Ему часто интересно очень многое. И в этом смысле сказать ему, ты выбирай, ты или математик, или музыкант, да, это значит уже произвести некоторое насилие над ним. В этом смысле это вот среда для свободных людей. Свободный человек интересуется многим, и он междисциплинарен по своей жизни. И вот в этом смысле я добавлю к тому, что замечательно сформулировала Марина, что, понимаете, либералс, безусловно, дает очень серьезную профессиональную подготовку. Но образование либералс не сводится к профессиональной подготовке. Либералс – это видение образования, которое не только про профессию, да, но про некоторую действительно счастье, если угодно, в жизни, то, про что сказал Илья, да, про человека, который счастлив в своей жизни. И нам кажется, что образование может на это работать. Да, и это далеко не только про профессию разговор. И в этом смысле, сейчас наверняка коллеги расскажут про свой опыт, я хочу подчеркнуть, что все хорошие колледжи liberal arts во всем мире, они предлагают еще очень интересные, собственно, курсы внутри, которых часто не найдешь на обычных факультетах, а если найдешь, то они заимствованы, как правило, из колледжа liberal arts. Ну, скажем, одной из таких фишек в мировом liberal arts движении являются курсы по критическому мышлению. Курсы по прикладной философии, если угодно, превращенные в набор инструментов. Я знаю, что это есть у коллег в Санкт-Петербурге, мы тоже это практикуем. Это по определению междисциплинарная вещь. Скажем, мы предлагаем такой 4-годичный курс, сквозной для всей программы, курс Great Books, великие книги, где студенты читают, как правило, целиком значимые тексты, прежде всего, западные интеллектуальные традиции, независимо от того, кем они собираются быть. Мы считаем, что, скажем, государство Платона или бесов Достоевского должны прочитать все, и что на самом деле это не потому, что это не важно, что читать, а потому что это текст настолько значимый, что как раз и менеджеру, и пиарщику, и историку, там, и психологу их в одинаковой степени важно прочесть. Я не знаю, чтобы еще, так сказать, факультеты, такие вот сосредоточенные на какой-то профессиональной подготовке, этим занимались. Ну, есть еще масса всего, о чем коллеги сейчас, наверное, расскажут. То есть liberal arts — это не только структура программы, это то, чем она наполнена, и то, как работают преподаватели в аудитории. У нас минимальное количество лекций, потому что на лекции студент пассивен, мы не хотим этого, немножко есть, но минимум. В основном это абсолютно интерактивные занятия, где студент такой же соучастник процесса, да, может быть, менее опытный, да. Вот тот же курс Great Books, как американские коллеги хорошо сформулировали, какова роль преподавателя в курсе Great Books, да, best student in the room. То есть он вместе со студентами движется через текст, обсуждая, артикулируя часто собственное непонимание того, что в тексте есть, да, и предлагая студентам вместе через него двигаться. Поэтому liberal arts – это еще подход, атмосфера и некоторое, если угодно, такое изначальное уважение к студенту, как к субъекту образовательного процесса.
Я хочу остановиться, да, на академическом чтении и спросить вас, вот что вы изучали и что лучше всего вам далось, или наоборот, что-то было очень тяжело? Я не знаю, спрашивать про Маркса или про Платона.
Илья, что запомнилось?
Мне очень хорошо запомнился Зигмунд Бауман. Мы читали «Глобализацию» как раз с Евгением Владимировичем. Mm. То есть мы проходили книгу, прочитали, например, главу к нашей встрече и обсудили ее. что мы интересного видели, какие у нас появились новые идеи. И у нас появлялась, ну, то есть каждая новая встреча, какая-то картинка, какая-то схема и какое-то мнение о всей книге. То есть так вот многие книги мы читали, и они раскрывались с каждым занятием в новом свете, что очень интересно, ну, как для меня лично.
Да, Саша, ваше мнение, вот что?
Ой, я вот сейчас вспоминаю первое задание, которое мы получили, первое даже еще не учебный день на первом курсе, это прочтение первых 5 глав «Ярмарки тщеславия» Кире.
Какое приятное чтение,
да,
для
учебы. Да, я сидел
учебы.
И думал, а вообще, а к чему это вообще читать? Причем здесь моя будущая специальность и так далее, вот эти вот классические мысли, да, которые мы все задаемся. Вот, потом через там какое-то время оказалось, что это там не про приключения какой-то отдельно взятой девушки в отдельно взятый исторический период в Великобритании, а про там изменения в обществе, про мировую политику, еще про что-то. То есть на самом деле вот это вот впечатление, которое ты получаешь, разбирая там, казалось бы, элементарный какой-то текст, совершенно художественный, не имеющий никаких, казалось бы, подтекстов на составляющие, видишь гораздо больше, чем тебе кажется на первый взгляд. То есть на самом деле большое оно не всегда на расстоянии видится. Иногда проще залезть вовнутрь и посмотреть, что там есть. И вот это вот впечатление, оно как-то осталось со мной до сих пор. И академическое чтение вообще, в принципе, один из любимых курсов.
А интересно, как вот подбор книг совершается?
Вы знаете...
Это же очень сложно, да, потому что, с одной стороны, их много, с другой стороны, надо выбрать именно те какие-то знаковые, может быть, для ребят.
Ну, вообще говоря, Great Books – это, как бы сказать, даже не то, что тренд сейчас, это, может быть, уже не тренд, но в свое время в американских колледжах Liberal Arts еще с 30-х годов была прям такая некоторая мода на эти курсы, были свои идеологи, которые продвигали эти курсы, существуют издания великих книг, прям серии великих книг, поэтому, в общем, есть в мире списки, естественно, альтернативные друг другу, из которых можно выбрать. Любой такой список, он в каком-то смысле ущербен, мы понимаем, что за его пределами довольно много остается, но нам важнее не полнота и не размер этого списка, сколько, во-первых, его актуальность, вот то, что ребята сказали, да, великие книги, они всегда про нас, и нам очень важно, чтобы эти тексты не оставались просто текстами на полке, чтобы они были для ребят вот частью их жизни и частью мира, в котором они живут. Я это всегда еще так формулирую, что если когда-нибудь наш выпуск книг, такой, может быть, немножко замотанный, потому что у него много работы, да, и если он успешный человек, снимет с полки вот такую книжку, да, он для себя что-то там найдет. Вот что для меня показатель успеха. Список формировался просто реальной командой, которая в этом курсе работает. Это те книги, которые интересно прочитать конкретным преподавателям с этими студентами. Прямо сейчас это книги, которыми больны сами преподаватели, которым хочется принести эти книги в аудитории. Этот список меняется. Я его сейчас три года уже подряд читал со студентами «Бесов» Достоевского. Я уже немножко подустал от этого текста, хотя его актуальность с каждым годом, по-моему, растет. И растет, но вот, может быть, я уже на следующий год немножко поменяю. В этом смысле, слава богу, великих текстов накоплено достаточно много. Поэтому это наш обоюдный интерес и некоторое ощущение, что актуально, что будет прочитано, что выстрелит, так сказать, для студентов прямо здесь и сейчас.
Спасибо. Это был Евгений Миронов, директор программы Liberal Arts RunHicks. Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. И к нам присоединился президент Американского университета в Центральной Азии Эндрю Вахтель. Он как раз славист. Да, вот мы как раз про книги говорили. Я хочу попросить Эндрю рассказать немножко про то, как устроен факультет свободных искусств в университете американском, потому что это тоже Бард-колледж, как и Санкт-Петербургская история. Однако этот факультет, он не сразу там образовался.
Да, этот факультет относительно новый, но подход Liberal Arts у нас с самого начала просто так не назывался, потому что, ну, как вы знаете, Министерство образования – это консервативная вещь, а убедить их, что мы могли бы открыть такую программу, это стоило достаточно много энергии и крови. Но поскольку здесь, в Киргизии, довольно хорошие требования по общеобразовательной части, мы могли бы просто взять вот эти требования и как-то перекроить и создать свой какой-то скелет liberal arts программы. И потом мы добавили к этому, когда мы стали официально давать liberal arts, мы добавили какие-то новые курсы, немножко необычные для liberal arts, потому что они более по истории, по науке, а не такие great books, как это было сказано. Great books мы преподаем разные отдельные курсы по литературе и по искусству, но у нас нет такой общей программы, где все студенты читают одну и ту же книгу. Но у нас в части истории, в части социальных наук, в части естественных наук у нас такие курсы есть.
Эдрю, а что пришлось поменять принципиально, связанное с системой, со структурой, на которую нельзя было обойти, надо было вписаться в пространство страны, и что пришлось поменять из-за менталитета, может быть, студентов, которые к вам приходили? Потому что, наверное, главным образом вначале это были ребята из Центральной Азии.
Да, но проблема с менталитетом студентов – это не только менталитет студентов, это менталитет преподавателей. Это как убедить людей, что самое важное – это не ответ, не найти ответ на какой-то конкретный вопрос, а открыть целый ряд вопросов. Здесь люди привыкли, даже когда они читают литературу, они привыкли думать, что есть какая-то тема и есть какой-то ответ правильный. Кто-то сказал, что вот не знаю, какая там женщина у Тургенева, и все знают, что есть правильный ответ на этот вопрос. А убедить студентов и преподавателей, что нет правильного ответа на этот вопрос, есть целый ряд возможных ответов, некоторые лучше, некоторые хуже, и как оправдать тот ответ, который ты хочешь найти, вот это самое сложное, безусловно.
Что касается самой системы образовательной, которая, наверное, во многом сохранилась от советского еще периода, что-то вам пришлось подстраивать какие-то моменты под нее?
Ну, знаете, что самая главная проблема советской системы – это не на уровне гуманитарного блока, мне так кажется. Это гораздо больше связано с требованиями по главной программе, которые были гораздо слишком, то есть их было гораздо больше, чем надо, и это просто не дало пространства для других вещей. Потому что, по идее, если я смотрю на общеобразовательные требования, которые были в Киргизской республике, которые были, в общем-то, более или менее советские, это был достаточно богатый блок. Просто вопрос о том, что ты будешь запихать в этот блок и как ты будешь преподавать этот блок. Если ты потратишь очень много времени на чепуху, тогда ничего хорошего не получается. Но если, допустим, есть обязательный курс по философии, ты можешь преподавать этот курс скучно или ты можешь преподавать этот курс полезно и интересно. А вопрос о том, как ты будешь это преподавать. То есть курс уже существует, но что ты будешь там делать, это уже очень открытый вопрос.
Спасибо, Эндрю. Ну, смотрите, в основном речь идет о гуманитарных науках, да, и тоже такая прекрасная, как мне кажется, вещь в Санкт-Петербургском университете, что там есть музыкальное направление. А, Марина, вот, может быть, вы скажете немножко и об этом, почему это там осталось? Вот это как-то со времен античности, в общем, практически к вам перетекло, но вот за вычетом остальных наук точных, которые тоже были когда-то.
Почему за вычетом? У нас есть профиль сложной системы, у нас есть профиль искусственной науки, искусственный интеллект и компьютерные науки, у нас есть профиль когнитивные исследования, поэтому на самом деле science в системе liberal arts в последние годы развивается чрезвычайно активно, и примеры этому наш партнер Bard College, который в последнее время действительно очень много внимания уделяет как раз развитию science в системе liberal arts, и на самом деле результаты чрезвычайно успешные, и это довольно перспективное направление. Просто в силу специфики как бы российской такой, ну, консервативности, да, развитие таких профилей внутри science, внутри liberal arts идет сложнее, медленнее, скажем, труднее договариваться с коллегами из таких профилей, да, с такой подготовкой о том, чтобы они с нами посотрудничали, чтобы они с нами поработали. У нас сейчас прекрасная команда, это люди, которые работают с нами давно, есть новые тоже коллеги. Но мы пока вот сильно расширить набор этих профилей не можем, но на самом деле это действительно довольно перспективная вещь, и мы в эту сторону готовы были бы двигаться. А музыка, куда без музыки? Вообще, на самом деле, в системе liberal arts практически искусство, то есть навык не просто теоретизирования по поводу искусств, но и навыки что-то делать своими собственными руками развиты чрезвычайно. В этом смысле Bard College наш такой помощник и, в общем, в этом смысле идеал, потому что у них-то как раз этим делом... Это дело поставлено хорошо, у них есть очень много практических курсов. Мы тоже стараемся в эту сторону двигаться. Вот пока как можем. Понятно, что наша система не, тоже сейчас еще не вполне выстроенная, не идеальная. У нас действительно кое-чего еще не хватает. Но мы в эту сторону движемся просто немножко медленнее, чем в области гуманитарных наук, которые как бы изначально, ну, логичнее, что ли, ожидать в системе Liberal Arts. Вот и все. Так что музыка всегда была с нами, и Natural Science тоже будем двигать.
Спасибо, Марина. А вот действительно, может быть, такие точные науки, вот связанные с математикой, с астрологией, взываю я, значит, к античности, это не так просто именно в этой системе. Может быть, это действительно требует такой дисциплины и какого-то вот лекционного распорядка.
Вы знаете, я как раз вспомнил, слушая ваш вопрос, что когда несколько лет назад вышел американский фильм Liberal Arts, на русский язык он вышел под названием «Гуманитарные науки» в этом смысле. Это, в принципе, эта ассоциация не случайна, и она отчасти правильная. Дело в том, что liberal arts подход, он делает акцент на некоторых универсальных навыках, требуемых образованному человеку, свободному человеку. То, не только в античности, но и в современном мире. Да? В этом смысле не так многое, может быть, изменилось, как кажется. Человеку нужны навыки коммуникации в разных ситуациях социальных, нужны навыки работы со сложными текстами, даже если он не профессиональный гуманитарий, нужны навыки создания собственных текстов, нужны навыки критического мышления, то есть некоторая интеллектуальная оснастка, которая универсальна, и, конечно, прежде всего мы находим все эти навыки в занятиях гуманитарными науками. В этом смысле гуманитарные науки, если не брать мейджор по истории, там это уже профессиональная подготовка, то они имеют ценность в этом смысле универсальную, независимо от того, чем будет человек заниматься. В этом смысле действительно liberal arts всегда делает акцент на гуманитарных науках. Но, во-первых, есть тенденция, что действительно появляются в колледжах сейчас и науки точные. Мы были недавно у одного нашего американского партнерского колледжа, это филиал State University of New York. У них самый популярный мейджор – это мейджор по биологии вообще во всем колледже. И у них мощнейшая, конечно, лабораторная база под это, которую, скажем, мы себе пока там не можем позволить, хотя с удовольствием бы это открыли. На втором месте у них психология. Наука пограничная в этом смысле, тоже не чисто гуманитарная, имеющая огромный там блок всяких научно-естественно-научных исследований. То, чем занимаются коллеги в Санкт-Петербурге, мы сейчас тоже этим начинаем заниматься. Но вот мы, например, пошли сейчас по пути создания большого количества таких прикладных, я бы сказал, в широком смысле управленческих мейджоров. Менеджмент, паблик полиси, как понятие чуть более все-таки широкое, чем госуправление, то мы используем вот этот англоязычный термин. Потому что для нас liberal arts – это лучшая основа для подготовки людей, которые будут заниматься управлением. Потому что управление – всегда работа с людьми, да, в социальном контексте, в культурном контексте, понимание тех текстов, иногда устных, иногда письменных, которые люди транслируют, почему эти тексты такие и так далее. И думается, что очень эффективность очень многих решений, как в публичной сфере, в сфере государственного управления, так и в бизнесе, связана с наличием или отсутствием управленцев вот этой широкой гуманитарной базы. Вот в этом смысле мейджоры могут быть самые разные, тем не менее ценность гуманитарного образования для liberal arts, мне кажется, универсальна, и она в каком-то смысле отличает этот подход от всех остальных. Я хочу вот о чем сказать. Действительно, liberal arts – это прежде всего бакалаврская подготовка, но она существует не в вакууме. Мы строим, я всегда это говорю родителям, которые приводят своих детей к нам, что мы строим свое образование так, как будто 100% наших выпускников пойдут в магистратуру. Это принципиальная вещь. Существуют бакалавриаты, которые строятся так, как будто человек выскочит на рынок, и все, и на этом точка. Дальше пусть сам выживает. Мы считаем, что мы часть некоторого длинного пути. И поэтому мы не тревожимся по поводу того, что мы создаем некоторый фундамент, который универсален. Да? Наоборот, мы считаем это очень важно. Фундамент должен быть прочным, широким и так далее. Что на него потом настроить студент? Для этого есть магистратура, их может быть много в жизни, они могут быть получены по разным специальностям, в том числе и по естественным наукам.
Вот момент выбора, наверное, это то, к чему мне очень было приучено мое поколение, вот насколько вы были к этому готовы в школе, да, вот выбирали ли вы там как-то сами какие-то траектории, вот потому что есть хорошие школы, где это возможно делать, или вы стали учиться это делать здесь уже? Саш.
Да, мы стали, ну, лично я стал учиться это делать уже в академии, поскольку там у меня не было никаких особых опций в школе, ну, как, был профиль условно-гуманитарный, условно-технический, и там понятно, что это не какой-то реальный выбор, а просто вопрос, скорее, склонности.
Или хорошего учителя.
Ну, да.
Олег?
Ну, как бы в моей школе давали очень хорошую общую образовательную базу, и поэтому у нас тоже не было какой-то возможности выбора, какой-то специальности, ну, сферы. Поэтому мы стали выбирать, ну, лично я вот стала выбирать тоже только когда поступила на первый курс. Ну, то есть.
Вы куда-то еще подавали, наверное, документы, да? Как это происходило? Был ли это московский вуз в том числе, или вы рассматривали какие-то вот региональные рядом?
Как бы я ходила в академию на подготовительные курсы, и так получилось, что к нам на подготовительные курсы приглашали на различные программы для 11-классников, и так я попала на свой факультет Liberal Arts. Я поэтому подавала сразу на Liberal Arts, сразу все, я поступала, уже в июне я знала, что все, я буду учиться здесь.
Саш, тогда как вы это сделали?
Ой, я до последнего момента, вообще говоря, хотел заниматься журналистикой прям вот точно. И где-то уже ближе к середине 11 класса стало понятно, что все-таки, наверное, это как-то немного рискованно.
Почему рискованно? Потому что это не совсем профессия.
Знаете,
я имею в виду как образование.
Есть хорошая шутка про Константина Эрнста, что для того, чтобы стать продюсером хорошим, нужно учиться на биолога. И, собственно, с журналистикой также, как говорит один из наших преподавателей, Андрей Зорин, он очень часто повторяет фразу о том, что учиться просто писать 4 года – это смешно. Ты эту фразу слышал в устах очень многих людей, которые меня переубедили. В итоге это было в некоторой степени шило на мыло, журналистику на рекламу, но тем не менее, вот уже занявшись поиском рекламы в московских вузах, потому что ну, было объективно понятно, что нужно ехать в Москву, это, конечно, не самая лучшая ситуация, когда все образование сосредоточено там, в одном-двух городах, ну, печально, но правда. Вот. И среди московских вузов был найден РАНХИКС сначала, а потом уже в приемной комиссии РАНХИКС был найден Liberal Arts.
Но при этом мы как раз открыли, вот с этого года у нас появился мейджор по журналистике, а Саша просто уже не успел на него попасть. Ну вот следующий набор уже выбирает, сейчас есть группа журналистов. Вопрос в том, как построить журналистское образование. Да, вот опять же там журфак традиционный или журналистский мейджор на Liberal Arts, вот они как раз этим принципиально отличаются, да, что когда человек доходит до выбора мейджора, он уже получил настолько разнообразное образование, настолько он уже готов ко многим вещам, что нормальный его там остаток образования, да, дать ему опыт, действительно такой профессиональный, написание текстов, только мы, скажем, на журналистский мейджор добавляем еще большой управленческий блок. Ну, то есть мы готовим журналистов, которые готовы не только писать или брать интервью, хотя это высокое искусство, и я как раз считаю, что там есть вполне чему учить, но и готов, скажем, со временем заниматься проектной работой, формировать собственные коллективы, а может быть и собственные редакции, собственными СМИ руководить. Да? Поэтому у нас такой прицел в этом смысле даже в журналистском мейджоре, он такой высокий в этом смысле.
Ну, вас обязывает, собственно говоря, и статус вашего вуза, потому что, да, Академия народного хозяйства и государственной службы, тут, в общем-то, надо как-то вписать. Марину Калашникову хочу спросить, какие наиболее популярные направления на вашем факультете и откуда, может быть, вы знаете, приходят к вам студенты, да, приезжают ли? Потому что Санкт-Петербург тоже такое место притяжения для поступления для абитуриентов.
Да, значит, начну со второго. Абитуриенты у нас очень разные. У нас на сегодняшний день представлено 60 регионов Российской Федерации. Мы берем 120 человек на первый курс, и эти 120 человек представляют 60 регионов. То есть у нас в этом году процент выпускников санкт-петербургских школ был самый низкий, наверное, за всю историю. Смольного мы берем только по ЕГЭ, поэтому у иногородних студентов есть возможность подавать документы по почте, это очень удобно. Это вот первый. По поводу мейджи. У нас традиционно популярными являются мейджи, связанные с искусством, да, кино и видео. Один из самых популярных мейджеров – история искусства, безусловно. Международные отношения, политические науки и права человека. Очень популярный. Ну, то есть, на самом деле, это из года в год, да, показатели разные. Профиль по литературе всегда был довольно популярным. То есть, ну, в разные годы бывают немножко разные ситуации, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но в целом у нас их 14, да, студенту есть из чего выбрать. Понятно, что есть профили с более жесткой конкурсной ситуацией, как, например, международные отношения или кино и видео, да, есть профили, в которых ситуация такая помягче, ну, студент выбирает.
Я хочу спросить и Марину, и Евгения, как вот действительно подбирать преподавателей? Да? Вы отчасти уже сказали, что есть такие преподаватели, которые сами по себе, они вот в этом русле и живут, и для них это естественная среда, не надо даже их переучивать. Тем не менее, все-таки это непривычный формат для большинства. Может быть, это люди вообще не из системы образования?
Подбор преподавателей – вопрос, сказать, в значительной степени, конечно, критичный для этих программ, потому что, вот я сказал там про грейдбукс, это всегда команда делает то, что ей интересно, и в значительной степени мы же это мастер-классы конкретных профессионалов. Мой опыт таков, что, скажем так, человек, который занимается гуманитарными науками всерьез, исследованием гуманитарных наук, как правило, больше к такому формату склонен. Да, он привык читать тексты, он привык обсуждать, он привык мыслить критично. Это типичная ситуация, потому что есть разные гуманитарии, но вот как-то с гуманитариями нам проще. У нас сейчас в составе Академии образована школа актуальных гуманитарных исследований, объединяющая целую там плеяду действительно очень классных специалистов и в лингвистике, и в античной истории и так далее. Вот эти коллеги как-то очень легко, естественно, вписались в эту программу, и мы много очень делаем вместе и так далее. Чуть сложнее с коллегами из сферы естественных наук, особенно вот с теми, кто получил еще подготовку в советское время, поскольку тенденция была на очень-очень узкую профилизацию. И вот мы испытываем проблему в этом смысле, ну, скажем, с математиками. Сейчас она решается потихоньку, но это штучный подбор, поиск на рынке людей через публикации, через конференции, их приглашения, их собеседования и так далее. Это сложный процесс. Я знаю, что как раз у коллег в Санкт-Петербурге это вот уже давно как-то, так сказать, школа своя сложилась. Мы здесь только выходим. У нас вот с этим были сложности. И, конечно, большое количество людей не из образования изначально. Особенно для нас это актуально, поскольку много прикладных мейджеров. Журналисты приходят из прям журналистики. Коллеги, которые занимаются госуправлением, всегда мы подбираем тех, кто имеет в этом смысле какой-то опыт. Пиарщики тоже с поля, так сказать, как они сами говорят. Поэтому большое количество людей в этом смысле. Но я хочу сказать, что я вижу программу Liberlas как, если угодно, такой конструктор. Она очень интересная, иногда сложно устроена в целом, но каждый отдельный ее сегмент вполне прозрачен для любого профессионала. Поэтому если я встречаю пиарщика, вот вчера у меня было буквально собеседование с коллегами, которые на мейджор по урбанистике как раз приходят, специалисты в городском планировании, юристы, которые занимаются городской проблематикой, собственно, они вообще к образованию не имеют отношения. Но вот 15-минутный разговор, я писал схему, вы вписаны вот сюда. И в этом смысле мы ждем вот таких задач. Коллеги понимают это, им это интересно и так далее. Вот. И по отзывам многие коллеги как раз не из образования говорят, это очень удобно, когда студент приходит к нам заниматься профессиональными всякими вопросами, уже имея кругозор пошире, так сказать, чем у обычного первокурсника, да, опыт разнообразный, когда он выбрал нас сам. Вот это очень важно. Когда ребята приходят в мейджоры, как вот или я сейчас, например, они сделали выбор, за который они уже перед собой несут ответственность. В этом смысле там другая мотивация, другой уровень ответственности. В этом смысле коллеги получают от этого удовольствие. Вот. Но подбор часто идет прям вот штучный, и формирование команды для нас, мы довольно молодой факультет, в отличие от коллег в Санкт-Петербурге. Мы разработкой программы, наверное, около 5 лет занимаемся, но вот сейчас у нас 3-й курс есть, на следующий год будет 1-й выпуск. Правда, наборы растут, и я должен отметить вообще интерес, по крайней мере, московских абитуриентов растущий. Вот у нас последний набор был 160 человек, первый набор был 30, вот, а третий 160, то есть, ну, вот мы в этом смысле немножко другая среда в академии, хотя надо сказать, что я сказал, что программа Liberlas такой конструктор, нам очень удобно взаимодействовать с другими факультетами, и мы делаем, скажем, сейчас вот программу по Digital Humanities вместе с экономическим факультетом, у нас есть программа совместная с нашим факультетом дизайна, то есть коллегам очень удобно с нами взаимодействовать. У каждого нормального преподавателя есть книжка, которую он давно мечтал прочитать студентам, да, поэтому вместе со студентами, поэтому на программу Gradebooks тоже мы приглашаем людей самой разной среды, просто потому что им интересно. Кстати, и коллеги из Санкт-Петербурга к нам тоже регулярно приезжают и проводят семинары для наших студентов. Поэтому Liberlas – это еще некоторые комьюнити тех, кто вот этот подход разделяет.
Ну, вот я правильно понимаю, что это не столько прикладные какие-то знания, навыки, которые, да, получают студенты, это такая демонстрация этих знаний и навыков, и если они их выбирают, они могут потом как-то в эту сторону двигаться.
На первом
потому
курсе...
Потому что все-таки мы говорим о каком-то таком теоретическом образовании, да, таком вот всестороннем таком каком-то блоке, багаже,
вы
да,
знаете, действительно
внутри
это образование...
которого можно куда-то вправо-влево подвинуться и потом, может быть, что-то поменять.
Это отчасти так, но только отчасти. Дело в том, что на первом курсе у нас есть дисциплина, называется сейчас уже не введение в специальности, а называется у нас образовательное ориентирование. И где студенты могут не просто узнать о мейджорах, которые им нужно будет выбирать, они их могут пощупать, что называется, руками. То есть прямо чуть-чуть попробовать, что значит быть урбанистом, что значит быть там историком и так далее, и так далее. Поэтому они делают выбор, понимая, что это такое вот уже на уровне, так сказать, тактильных ощущений, скажем так. И когда они приходят в мейджорах, внутри там подготовка уже абсолютно профессиональная. То есть ребята в мейджоре по истории, конкретно как любые профессиональные историки в будущее, работают с источниками, ходят в архивы, ездят на археологическую практику и так далее. Другой вопрос, что они не только этим занимаются, но это все у них есть. Точно так же, как ребята, которые занимаются менеджментом, получают, естественно, курсы по основам менеджмента, они ходят на практики в какие-то бизнес или государственные структуры. В этом смысле они не лишены ничего, что есть и в профессиональной подготовке, но просто их образование к этому не сводится. Поэтому их образование богаче, но оно далеко не только теоретическое. И даже в общем блоке, скажем, у нас есть курс социологии, который предполагает, там 90% его проходит просто в поле. Ребята приходят в аудиторию, просто где происходит модерация того, что они наработали. Да, вот, поэтому это даже в общем блоке это совершенно не теоретическое образование, вполне себе такое вот практическое.
Я хотела обратить внимание на очень важную вещь, о которой Женя начал говорить, но мы как-то ушли от этого вопроса. Это связано действительно с ролью и важностью преподавателя, да, вот в этой системе. Потому что, по нашему опыту, да, не каждый преподаватель, даже если он великий профессионал, действительно может себя в этой системе найти. Мы предъявляем к преподавателям довольно суровые требования по сравнению с тем, какие требования предъявляются к ним на других факультетах. Наши преподаватели обязаны больше времени проводить со студентами. Все занятия должны быть и проводиться в интерактивной форме. Это означает, что преподаватель обязан готовиться к каждому своему семинарскому занятию. Обязан продумывать систему заданий. Обязан готовить студентам заранее ридер, да, который он будет со студентов спрашивать. Обязан не просто проверять письменные работы студентов, все, которых должно быть много, а еще и писать развернутые рецензии на каждую из этих письменных работ. То есть в результате мы имеем дело с коллегами, которые понимают, что методика преподавания в высшей школе – это не второстепенная вещь. Это очень важный инструмент достижения наилучшего результата. Да, поэтому для нас вот эта методическая поддержка наших собственных коллег, система повышения квалификации, обмены, посещения, ведь мы же не случайно, вот Женя сказала, там коллеги ездят наши в Москву и московские коллеги в Питер, мы обмениваемся все время интересными находками, да, какими-то новыми поворотами, какими-то техниками, да, то, что мы делаем со студентами в аудитории, вот это очень важно для системы либерального образования, как мне кажется, в гораздо большей степени, чем для других, скажем, школ, институций системы высшего образования. И вторая вещь, это все-таки индивидуализация обучения. Да, работа в маленькой группе, когда ты знаешь каждого студента, который перед тобой сидит, позволяет все-таки делать знание индивидуальным. Оно не может не быть индивидуальным. Да? То есть знание – это не коллективная вещь, оно индивидуальное. И этот индивидуальный подход к каждому студенту и помогает на самом деле системе либерального образования добиваться тех результатов, которые она в реальности добивается.
Спасибо. Это была Марина Калашникова, доцент кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Санкт-Петербургского университета, это факультет свободных искусств и наук. Мы об этом как раз сегодня говорили, о таких факультетах, как они устроены, на примере Liberal Arts Ран Хиггс, его представлял директор программы Евгений Миронов, а также студенты Алия Комарова и Александр Зарецкий. И по скайпу с нами был президент Американского университета в Центральной Азии Эндрю Вахтель, вела программу Тамара Лиленкова.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня — это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия — когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.